Я приветствую всех присутствующих на очередном нашем виртуальном уроке. Сегодня мы, как обычно, ответим. Тут у меня есть два вопроса, которые задали в форуме, я на них отвечу. Потом мы с вами пройдем далее еще несколько особых выделенных нами кусков из материала в книге «Каббала для начинающих», и затем продолжим предисловие к древу жизни Бааля Сулама. Значит, вначале есть объявление. Мы выставили у нас в сайте приглашение на Суккот, в смысле запись на Суккот, на конгресс, который будет у нас здесь, на встречу, которая будет у нас проходить с 10 по 18 октября. Место, те, кто был у нас весной на Пейсах, тоже место, в том же месте, Кфар Ситрин, так называемый. Вы уже знаете обстановку, те, кто был, она такая же там. Запись на Суккот уже начинается сейчас. Мы просим вас обязательно заполнить форму, которая выставлена в сайте у нас. И я еще хочу предупредить, это для всех зарубежных, не израильских, а для всех зарубежных групп и отдельных людей, но не для группы московской, потому что московская группа нам будет подавать список общий свой через свое руководство. Значит, запись для всех иностранных, но не московской группы уже открыта, и форма эта выставлена у нас на сайте. Второе объявление. Поскольку мы занимаемся сейчас улучшением, поиском возможности улучшения нашей трансляции, мы бы хотели бы знать от вас, какие точно у вас есть жалобы на прием, качество трансляции нашей, и что бы вы хотели, что вы считаете, что можно улучшить. Возможно, у вас есть какие-то идеи, с помощью каких методов мы можем улучшить связь между собой, между мной и вами. Так что, пожалуйста, напишите нам об этом. То есть, срочно писать, если можно, Марку Ликворнику о недостатках трансляции и о том, какими методами вы бы советовали попробовать ее улучшить. Вопрос, который был задан на форуме. В прошлый раз мы отвечали на вопрос группы англоговорящих женщин. И сейчас снова от них поступило продолжение вопроса. Извините за навязчивость. По поводу группы англоговорящих женщин, как правильно читать статью с обсуждениями ее или без? Ответьте, пожалуйста. Они очень ждут ответа именно от вас. Они присутствуют на виртуальных уроках. Слышали вчерашнее объявление о их существовании. Большое спасибо. Как читать статьи, когда люди читают их в группе или одни, обсуждать, не обсуждать, углубляться или что делать? Когда человек это делает один, то он просто должен прочесть статью, он должен затем ее оставить на некоторое время, через, может быть, полдня или вечером снова вернуться к ней, может быть, через день или через неделю снова вернуться к ней, и таким образом увидеть, что в зависимости от его состояния и как в нем появляется, соответственно, различное понимание того, что он читает. И вдруг он начинает видеть совершенно новые аспекты, а прошлые для него пропадают по важности и так далее. То есть индивидуально надо изучать одну и ту же статью в разное время. Причем есть такие времена, когда человек не желает изучать, заставить себя иногда, хотя написано, что всегда человек будет учить только в тех местах, которые ему нравятся, нет диктата в Каббале. Но изучать для себя, для того, чтобы изучать свою реакцию на духовное воздействие, для этого необходимо все-таки подчас на себя надавить и попытаться изучать любой материал и которая описывает величие Творца, и которая описывает низменность творения, связь того с другим. Разные есть типы статей, читать их в разных состояниях, именно для того, чтобы изучить себя. Как обсуждать это в группе или нет? Статью, которую вы читаете в группе, обязательно надо обсуждать. Но обсуждать ее только в общих чертах. То есть для того, чтобы был понят общий смысл статьи. Потому что есть люди, которые не понимают, есть люди, которые находятся в таком состоянии, что сегодня не в состоянии помочь. Сегодня не в состоянии, извините, понять. И таким людям надо помочь. То есть прочитать статью, потом каким-то образом, может быть, внешне пересказать ее содержание в общении друг с другом, в общей беседе. Потом, может быть, снова ее еще раз перечитать. Так, чтобы просто общий смысл ее, общий текст, канва, начало, конец, причина, следствие, о чем говорится, основные вехи в этой статье, чтобы это было понятно. Просто чисто умозрительно. А все остальное, внутренняя работа, связь человека с этой статьей, каким образом он адаптирует в себе ее материал, как он с помощью статьи находит методы подключения к духовному, к группе, к Творцу, к материалу, к изучению, это уже не обсуждается, это работа самого человека. Далее, второй вопрос. Не ответами вы научили меня обращаться с вопросами к Творцу. Потому что я отвечаю только на определенные вопросы. И есть такие вопросы, на которые я не отвечаю. Вопросы, на которые я не отвечаю, они, в принципе, исходят из... почему я на них не отвечаю. Или это вопросы, которые невозможно объяснить. Просто как невозможно объяснить непопробовавшему какой-то плод, что он из себя представляет, или даже поставить какое-то подобие представляемому. То есть это похоже на то-то, то-то, то-то. Если невозможно сделать такой методики объяснения, нарисовать человеку, чтобы он из этого каким-то образом что-то понял, то тогда просто объяснение откладывается, говорится, что потом нельзя, подождем. Есть такие вопросы. Есть вопросы, которые не относятся к нашему материалу, потому что они еще просто сложные. Мы их еще не изучали. Это вопросы, которые касаются мира Ацилут, там внутри мира Ацилут, в сферотах и парцуфим мира Ацилут. И я обычно их оставляю, потому что умникам я не отвечаю, они подождут, пока мы все это будем проходить. Начиная с сентября месяца, мы начинаем с вами изучать курс «Наука Каббала», которая растянется у нас, может быть, даже на год, а может быть и больше. Но, по крайней мере, это будут уже академические занятия, четкие, с разборкой строения души и миров, соответствия между ними, связи и так далее. То есть это мы оставим на потом, такие вопросы, я на них буду отвечать в процессе нашего изучения науки Каббала. Есть вопросы, которые относятся именно к личным переживаниям человека, когда человек еще не может правильно рассказать, что с ним происходит. В таком случае и то, что я ему отвечу, он не сможет правильно понять. И такие вопросы я тоже откладываю на потом. Тут поэтому не ответы, они, кстати говоря, тоже ответы. Это говорится о том, что человек где-то найдет этот ответ, если дальше продолжит, конечно, свои занятия. То есть он правильно говорит, не ответами вы научили меня обращаться с вопросами к Творцу. Ну, и, очевидно, получать ответ. Но на этот вопрос ответ не приходит. Какой этот вопрос? Душа может исправиться, только поднимаясь из нашего мира в духовный, находясь в теле. Да, душа поднимается по своим ступеням, только находясь в нашем теле. Тогда у него возникает вопрос. А где бывает душа между гильгулим, недоисправленная? То есть, допустим, я на сегодняшний момент кончаю эту свою жизнь, ухожу куда-то, там тело гниет, душа куда-то исчезает, то есть находится в другом измерении, а затем она из того измерения снова сходится каким-то образом с телом, Бааль ха-Сулам пишет об этом очень хорошо в статье «Тело и душа». Можете почитать это из книги «Прихахам». Так вот, вопрос в чем? Где находится душа, в каком измерении или как, когда она не находится в теле? В своем корне. То есть, давайте начерчу, знаете, нарисовать это уже половина объяснения. Есть такая конструкция в духовном мире, которая называется душа. Или она же называется Адам. Да? Душа – это сумма всех душ. 600 тысяч душ. Значит, каждая частичка, вот, допустим, какая-то частичка, одна из 600 тысяч, облачается в тело. Мы это рисуем как будто вниз. Нету низа и верха, но она получает эгоистический довесок. Вот эта же душа, она отрывается, понимаете, отрывается от этого состояния, давайте тогда мы так ее нарисуем, отрывается от этого состояния, и вот она сама по себе, и вокруг нее образуется, или рядом с ней, как вам угодно нарисовать, рядом с ней, допустим, образуется эгоистический довесок. Этот довесок в наших ощущениях называется наше тело. Хотя на самом деле тела как такового нет. Просто мы таким образом ощущаем отображение дополнительных эгоистических желаний на низшем уровне. В нас они ощущаются, представляются нам, как наше тело. Это типа, как знаете, передается какой-то сигнал по электронным, там, по проводам или по воздуху, радиоэлектронный сигнал, а затем он входит в какую-то антенну или попадает в какой-то провод, и затем он проходит какую-то систему и отображается у нас на экране. И мы видим картину. Так вот, такая трансформация, она тут и происходит с нашими чувствами. На самом деле происходит довесок эгоизма. К тому эгоизму маленькому, который был здесь, этот эгоизм, который здесь был, находясь в душе Адама, тут называется корень. Да? Нахождение здесь называется нахождением в корне. Вот. Есть довесок эгоистический, эго. И это воспринимается к нами как наше тело. Как из электронного сигнала образуется картина, так и дополнительные эгоистические желания рисуют нам вот эту картину нашего тела. И в таком состоянии вместе это называется этот мир. Когда этот довесок уходит, что значит он уходит? Пропадают дополнительные эгоистические желания. И мы видим, как начиная где-то с 40-летнего возраста и далее, 50-летнего, человек начинает угасать. У каббалистов это не происходит. Каббалисты до самого последнего мгновения все время растут. А обычные люди постепенно угасают, у них становятся желания все более и более как детскими, да, старик подобен ребенку. Вот, и также угасает. Вот так у него, у человека растут где-то до 40-летия его желания, а потом 40-летнего до 70-летнего возраста они угасают. Угасание самого последнего желания и вызывает смерть нашего биологического тела. И тогда вот этот маленький кусочек, который снова остался один, без дополнительного эгоизма, он снова оказывается в ощущениях общей души Адама. В своем корне. Что он ощущает, находясь в этом корне? Он ощущает всего лишь маленький свет. Ор нефеш. Ор нефеш. Маленький-маленький свет. Все. Значит, за счет чего происходит возвышение этого маленького кусочка, корня? Авиют, напишем, авиют ноль. Именно за счет эгоистического тела. В той мере, в которой я могу поставить тело на службу этому кусочку маленькому, да? В той мере у меня, этот маленький кусочек, моя душа растет. Именно за счет тех желаний эгоистических, которые я могу поставить ему на службу. И, конечно, естественно, отсюда мы видим, что только когда происходит соединение этих двух частей, что называется в нашем мире, это мы так себя ощущаем просто в нашем мире, на самом деле ниоткуда мы не уходим и никуда не приходим. Мы находимся в том же месте, в той же душе Адама, только довесок вот этот эгоистический, он вдруг нас перекрывает от ощущения нахождения в общей душе, дает нам такую изоляционную картину, что только мы себя воспринимаем, и окружающее нас воспринимается нами эгоистически, так как мы его называем, наш мир. На самом деле же нет никаких перемещений. Дополнительный эгоизм, накладываемый на нас, он таким образом рисует нам наше состояние, называет «моя этот мир». Если мы этот же эгоизм обратим на пользу этому кусочку души, точки в сердце, альтруизму, если он у нас преобразуется в помощь этому альтруизму, то мы тогда что сделаем? Мы тогда исправим себя. Что значит исправим себя? Вот этот вот эгоизм тела, дополнительный эгоизм, он состоит из 620, или мы называем 613 плюс 7, неважно, частей, желаний. Желания. Если мы эти желания постепенно ставим на пользу этой точки, мы, называется, исправляем себя. И таким образом мы как бы постепенно приближаемся. Приближаемся к возвращению в это состояние. Естественно, приближаемся внутренне, духовно, в наших ощущениях. А когда попадаем обратно в это состояние, что значит мы попали в него обратно? То есть мы ощущаем себя в этом состоянии, но не в виде ор нефеш и авьют ноль, а в виде ор и хида и авьют четыре. Потому что мы все наши желания поставили на пользу вот этому вот свойству отдачи. То есть мы таким образом сделали из себя парцуф, который состоит из 620 желаний, которые полностью наполнены светом Наранхай. Нефеш, руах, нешама, хая и хида. Так? И в ней существует кетер, хухма, бина, зерампин, малхут. Все. 5 частей, 620 желаний. Эти 620 желаний можно разделить так, если вы хотите, что до середины бины это 248 желаний, и с середины бины вниз это 365, итого вместе это 613, и плюс 7 желаний тут окончательных, дополнительных, итого 620. Это у нас табур. Вот так это действует. Это можно назвать Гальгаль Тайнаем. 365 это можно назвать Ахаб. Всего это душа. Душа. 10 сферот. Вот и все. То есть, все, что с нами происходит, мы, в общем-то, ту же нашу точку в сердце, когда мы находимся в ней, вне нашей жизни, мы ощущаем себя, как находящиеся в точке в сердце. То есть, как зародыш, почти не ощущаем себя. И ощущаем себя только нисходя в этот мир, то есть, получая дополнительное эгоистическое желание на точку в сердце, начинаем ощущать себя, свои желания, но в эгоистическом виде. В том виде, в той мере, в которой мы их обращаем на альтруизм, в той мере мы возвращаемся в точку в сердце, в наш корень и достигаем его. Когда мы его достигаем, мы ощущаем наше существование здесь. Если в начальном состоянии мы ощущали это как точку, то сейчас мы ощущаем это в 620 раз больше. Об этом пишет Баля Сулам в своем письме со страницы 63 в книге «При Хахам письма». И каждый раз, умирая, рождаясь, между нашими жизнями в этом мире, если мы не заканчиваем наш путь, то мы находимся, естественно, в нашем корне. И в этом корне мы ощущаем себя только лишь существующими, находящимися, как точка в организме. Это ответ на мой вопрос женской англоязычной группе. Я бы еще хотел все-таки отреагировать на тот конгресс, который был в Киеве, поблагодарить еще раз всех участников за то, как он был организован. Я получил после этого много писем от всех присутствующих там. И, кроме того, поблагодарить отдельно группу из Кировограда, которая участвует во всем так сильно, мощно, готова проехать 400 километров для того, чтобы участвовать в конгрессе, и столько много вкладывает силы, энергии, желания для расширения изучения каббалы на юге, в южных областях, там Украины, России. И также следующий конгресс, который будет проходить в Одессе в конце августа месяца, я надеюсь там присутствовать, его организует одесская группа, там с помощью других людей и наш большой, мой большой друг и участник московской группы Сергей Кованда принимает в этом участие. Мы надеемся, что это будет очень серьезный конгресс, который объединит и даст такой толчок всему развитию каббалы на юге России и Украины. А теперь мы с вами перейдем к изучению этих отрывков особых из книги «Каббала для начинающих». Эта книга «Каббала для начинающих», я вам уже говорил и показывал ее. У меня ее здесь нет. Дай для примера. Эта книга, она на иврите, мы ее издали специально для того, чтобы те, кто приходит к нам заниматься, имели в одной книжке все, что здесь есть, необходимо на первый год изучения каббалы. И в этой книге мы подчеркнули, выделили специально те места, которые считаем основными. И сейчас эти основные места мы с вами продолжаем проходить. Сегодня мы продолжаем проходить. У нас тут есть предисловие книги Зоар. Из этого предисловия пункт 57-63, где Баля Сулам объясняет, что он объясняет. Он говорит так. От чего происходит тьма и незнание, обнаруживаемые в нашем поколении? Чего не было у каббалистов, предыдущих поколений, когда были каббалисты, в этом поколении их практически нет. И это все потому, что перестали заниматься тайной наукой мироздания. Об этом говорит Рамбам, приводя жизненный пример. Если колонна из тысячи слепых людей идет по дороге, и есть во главе колонны хотя бы один зрячий, то могут быть все уверены, что идут по прямой дороге и не упадут, ведомые тем, кто видит путь. Но если не будет в голове колонны зрячего поводыря, несомненно собьются с пути и затеряются. Так и в нашем случае. Если бы нашлись работающие на Творца, занимающиеся каббалой, и притянули бы своими занятиями полный свет бесконечности, то есть единичных каббалистов было бы достаточно много, и они были бы сильны в нашем поколении, и поколение готово было бы за ними идти. Конечно, это двойное условие. В нашем поколении нет каббалистов сильных. В нашем мы просто, как сказать, как оставленные без родителей маленькие дети. И кроме того, даже если и появляется человек, который способен вести поколение, то разве поколение понимает, что это за человек и что он его приведет действительно к хорошему, доброму, вечному, совершенному существованию? И поколение тоже не адаптировано, не приспособлено к тому, чтобы идти за таким предводителем. Поэтому здесь условия двоякие. То есть, если бы нашлись каббалисты и притянули бы своими занятиями полный свет бесконечности, то все поколение пошло бы за ним, поневоле бы устремилось бы за ними, и все были бы уверены, что не ошибутся на этом пути. То есть, имеется в виду, если бы предводители поколения занимались каббалой, выхватили бы высший свет, который бы у всего поколения вызвал вопрос, а не выхватил, имеется в виду, они бы такой свет провели бы в наш мир, что наше поколение все бы начало спрашивать о цели своего существования. Возник бы вопрос о необходимости достижения духовной цели. И в таком случае поколение бы устремилось за такими предводителями. Но если и духовные предводители поколения не желают заниматься наукой каббала, хотя считаются духовными предводителями, то ничего удивительного нет, что все поколение ошибается по их вине. Причина этого, говорит Баал Сулам, в том, что зависит от нас. Я вижу, он говорит, что книги каббалы, книга Зоар полны примеров, взятых из нашего мира, которые путают людей, путают овеществленные образы с духовными категориями, где существуют только силы и больше ничего, никаких подобий человеческому облику или нашему миру не существует. И этот, он говорит, обязал меня сделать подробные комментарии на сочинение Ари на книгу Зоар, чем я попытался полностью ликвидировать проблему этого неправильного или порочного объяснения, когда у человека возникают всевозможные неправильные представления о духовном мире, он начинает себе представлять духовный мир как действительно состоящий из ангелов, из чертей. Творца представляет собой в виде каких-то образов, а не в виде чистой силы, категории философской. И поэтому возникает из-за этих неправильных пониманий отторжение. Книги каббалы кажутся недоступными обычным людям. Только если хорошо комментировать или слушать пояснения из уст настоящего каббалиста в течение нескольких лет, только таким образом человек настраивается на правильное восприятие духовного мира и вдруг начинает его ощущать. Я бы это уподобил, знаете, к чему? Знаете, есть такие картины, на которые смотришь, теряешь фокус. И сквозь эту картину, она не картина, она просто как в виде обоев такая. Нет на ней никаких, просто какой-то такой штришки всевозможные. Но когда ты смотришь сквозь эти штришки внутрь, ты вдруг видишь, что внутри них есть объемная картина. Есть название, может быть, таких картин? Я не знаю. Трехмерные такие, они внутри себя так сделаны. такая особая техника, технология изготовления. Так вот, так же и в Кабале. Человек постепенно теряет фокус, он правильный, все время себя пытается настроить на духовное, теряет фокус с материальным, не пытается сквозь материальное увидеть духовное, и таким образом проходит постепенно вдруг в раскрывающийся ему этот трехмерный мир. На самом деле ему казалось, что это просто плоская картина, и ничего за ней нет. Вот настройка на такое ощущение, она занимает несколько лет. Если постоянно слушать каббалиста, который тебя таким образом постепенно настраивает. Вот этот Абааль ха-Сулам и хотел начать в своих комментариях делать с каббалой. И поэтому он говорит, я назвал эти комментарии сулам, дабы показать, что если есть перед тобой прекрасная вершина, то не хватает только лестницы подняться к ней. И тогда в твоих руках все сокровища мира. То есть постепенное вхождение в вот это ощущение мироздания, которое скрыто за плоскостью этого мира. Постепенное вхождение в него он назвал сулам, лестница. Но лестница не является целью сама по себе. Не для знаний написана каббала, чтобы просто чисто умозрительно знать, представлять себе о том, что в книжке написано. И представлять себе чисто так умозрительно, что, наверное, это так. А как средство исправления из этого исправления постижения духовного мира. Потому что если остановишься на ее ступенях этой лестницы и не будешь подниматься, то не выполнишь требуемое и задуманное, то есть достичь подобия Творцу. Так и с моими комментариями книги Зоар. Целью моей не было разъяснить всю глубину книги Зоар, потому что это постигается только на самом деле постигающим, то есть входящим в это ощущение. А целью моей в комментариях было только указать путь, то есть настраивать человека на такой фокус, чтобы он мог начать видеть ту внутреннюю картину, которая есть за плоскостью вот этой внешней, заштрихованной просто поверхности. Значит, целью было не объяснить, что находится в высшем мире, а указать путь и сделать руководство к действию для каждого человека, чтобы он смог вникнуть в глубину и увидеть суть книги Зоар. Только в этом заключается цель моих комментариев. То есть, комментарии мои – это методика углубления в картину мироздания, в описание духовного мира, для его постижения, а не, как кажется, неучим для того, чтобы его просто чисто умозрительно схватить в наших обычных земных мозгах. Поэтому комментарии книги Зоар – это только для желающих исправиться, а не для стремящихся обрести просто голые знания типа земных или обрести некие сверхвозможности. Ну и далее он объясняет. Мы это с вами изучали, но тут можно прочесть еще раз. Что все понимающие в том, что книга Зоар – это великая книга, согласны с тем, что ее написал великий Рашби. И возникает вопрос, почему была скрыта книга Зоар от первых поколений, хотя, без сомнения, они были более великими, последние. Ну и здесь он уже объясняет снова, что наш мир состоит из трех периодов, Хабад, Хагат, Неи, по 2000 лет в каждом, всего 2000 лет существования мира, согласно высшим Келим, Хесед, Хохма, Бинадат, Хесед, Гура, Тиферет, Нецеход, Есот, Также наш мир проходит 6000 лет своего исправления. 6000 лет имеется в виду только тот период, как мы с вами говорили, с которого начала нисходить в тело душа, вот эта точка в сердце. И поскольку эта точка в сердце нисходит в тело, а тело наше постоянно совершенствуется, то он говорит, что вот это возвышение, вот этот симбиоз точки в сердце с телом, он начался в нулевом году. Значит, первый раз, когда точка с тела облачилась в тело, это мы называем условно нулевой год. А до этого тело развивалось в нашем мире, но оно развивалось без точки в сердце. То есть в чисто своих животных, предварительных стадиях. Нулевая стадия, то есть назовем ее так, неживая, растительная, животная. И вот когда должна была начаться развиваться человеческая стадия, тогда вот тут вот, в ее начале, отсюда мы начинаем отсчитывать нулевой год, с чего начинает свое описание Тора. А все эти стадии, они могут быть миллионы лет. И Бааль ха-Сулам пишет о том, что Земля наша, она расширялась, сужалась, охлаждалась и снова пылала в огне, пока эти геологические периоды не прошли над ней, что где-то период охлаждения и нагревания, снова период охлаждения и нагревания были по 30 миллионов лет. Он описывает довольно это подробно. Причем, естественно, что эти знания он берет из высшего источника, из высшего мира, из того, что знает, как развивается неживая растительная и животная природа в духовном. Из этого он уже накладывает свои знания на наш мир и дает нам какие-то соотношения между периодами историческими, которые должна пройти неживая материя, растительная, животная, для того, чтобы начать уже развивать человеческую материю. Чем отличается человек? Человек – это тоже животное, но он отличается тем, что здесь возникает точка в сердце, которая начинает все больше и больше требовать своей реализации. То есть первый раз нисхождение корня души на животный эгоизм, который развился уже до уровня животного за миллионы лет. Первый раз, когда это произошло, с этого времени мы начинаем отсчет. Нулевой год. На сегодняшний день мы с вами находимся, допустим, где-то здесь, 5763 года от этого нулевого года. И далее это будет продолжаться затем до 6000. Извиняюсь, не здесь надо написать 6000, а вот где-то здесь, внизу просто. 6000 лет. То, что по этой оси, по высшей, проходит миллионы лет. А начиная отсюда, вот этот период 6000 лет. Так вот, он говорит, что и этот период, когда развивается человеческое желание в дополнение к животному желанию, а оно развивается потому, что точка в сердце начинает сопрягаться с нашим телом. Наше тело чисто животное. Оно развивается в течение вот этих миллионов лет, достигает полностью законченного своего животного состояния и потом начинает уже к нему подсоединяться точка в сердце. Так вот, он говорит, что когда начинает расти эта точка в сердце вместе с телом, одно за счет другого, то здесь тоже у нас есть периоды. Есть период, каждый из этих периодов в 6000 лет мы можем делить на 2000 лет. Да? 2000, 2000 и 2000. период хаоса, период Торы и период Машиаха, он это называет. Так вот, он говорит, что эти периоды мы называем Хабад, Хабад, Хохма Бинадат, Сферот, затем Хагат, Хесед Гвура Тиферет и Неи. Неим. Нецеход Исот Малхут. То есть 10 сферот. Таким образом идет строение. Отсюда сюда, до конечного пути. Первое, когда Хабад – это нулевое желание. Хагад – это желание номер один. И Неи – это желание два, внутри которого есть желание еще три и четыре. Так вот, он говорит, что когда были желания только хабат, маленькие человеческие желания в дополнение к животному телу, то тогда кабала не была нужна. И также не была нужна кабала, когда был период 2000 лет, давайте мы нарисуем, что это 5700, это вот здесь мы находимся. Я извиняюсь, нарисовал его слишком... не на месте. И когда был период Хагат, то тоже желание номер один, мы знаем, что это всего лишь маленькое желание Зерампин, это всего лишь притягивает маленький высший свет. То есть, когда человек находится в процессе этих желаний, ноль и один, он не на многим отличается от животного, то есть к духовному его не тянет. Он естественным образом воспринимает мироздание. И поэтому для этих поколений не нужна кабала. Кабала нужна, когда человек проходит вторую стадию. Когда вторую стадию? Вот он доходит до второй стадии. Проходит нулевую, проходит первую стадию. И проходит, когда половинку второй стадии. То есть третий, то есть бины. Гарда бина, так называемый. И входит уже в килим де кабала, в ахаб. Вот тогда начинается уже у него требование к кабале, и тогда он может начинать ее адаптировать серьезно для себя, для духовного возвышения. Тогда она ему действительно нужна. Поэтому, говорит Баль а-Сулам, что мудрость кабалы и книга Зоар была скрыта в течение этих периодов от человека, и раскрывается только в нашем поколении, потому что под стать килим, который сегодня у нас есть, мы именно сегодняшними килимами, нашими сегодняшними желаниями, агрессивными, эгоистическими, и можем воспользоваться силой кабалы для того, чтобы, исправляя себя с помощью высшего света, изучая кабалу, притягиваем высший свет, с помощью этого высшего света мы таким образом возвращаем себя вот в эту точку, в корень нашей души. И поэтому он говорит, только в наше время позволено нам было раскрыть эту кабалу, а на протяжении всей истории человечества, чего только они не писали, чего только они не говорили, какие только не сочиняли о кабале всевозможные вообще невесть, какие вымыслы. Ну и ничего нельзя было сделать, потому что как же ты докажешь, что это не так или так? Для этого надо раскрыть ее миру, а миру раскрывать никакой, нет никакой надобности, потому что нет еще людей, которые могут правильно ее воспринять и вознуждаться в ней на самом деле. Только в наше время начинается этот процесс. И то вы сами понимаете и видите на своих группах, когда мы привлекаем людей, сколько мы вкладываем в это энергии, лекции, книги, любые средства медии, информации, что мы только не делаем, и все равно в итоге какой маленький результат еще в наше время. Хотя это все идет в весь мир, вширь, мы все равно сеем очень много. Потихоньку это только будет всходить в течение еще многих-многих лет, но отзвук еще очень маленький. Только начиная с 1995 года, как говорит книга Зоар, Баль а-Сулам, Виденский Гаон, и так много каббалистов на эту дату указывало, только начиная с конца 20 века начинается в человечестве период, когда человечество действительно уже находится в килим неи, в последних келим, зарампин и малхут, на таких стадиях, когда нуждается действительно в кабале, иначе в этих келим она будет чувствовать, человечество будет чувствовать темноту, абсолютную невозможность насытить себя, ничем наполнить, убить только себя наркотиками или алкоголем, и больше никакой возможности реально наслаждаться даже через эти эгоистические желания невозможно. Тьма задушит мир. И поневоле обратятся люди к кабале, и поэтому кабалу именно в этом поколении и надо раскрывать и преподносить миру. Ну и здесь он говорит, что в этом и заключается задание каббалистам, в частности, и всему народу Израиля преподнести это учение миру. И поэтому в первую очередь здесь, в Израиле, мы обязаны заниматься, обязаны распространять каббалу, обязаны привлекать к этому делу народ, чтобы через него распространять уже это знание по всему миру. Но как внутри и еврейского народа, так же, как и в других народах, только те, кто действительно ощущают уже в себе созревшую точку в сердце, то есть состояние такое, что чувствуют, что не могут обойтись, раскрылись в нем такие келимные, что они не могут не заниматься их наполнением. А наполнение этих келим может быть только через их исправление с помощью высшего света. Так вот, только тот, кто это ощущает в мире, тот и может это воспринять. Ну, вплоть до того, что и в прошлые времена мы знаем, что вдруг были люди среди каббалистов и среди евреев, и среди народов мира. Раби Акива, самый наш великий учитель, от которого мы получили все знания о духовном мире, всю Тору, он был выходцем из другого народа. Я не знаю даже из какого в те времена. Один из его учеников, Раби Шимон, написал книгу «Зор», другой из его учеников, Рабейну, написал «Талмуд Вавилонский». То есть все, что у нас есть на сегодняшний день, это от Раби Акивы через его двух учеников. Комментатор, огромный комментатор Торы, Ункилос так называемый, тоже он по происхождению совершенно не имеет никакого отношения к еврейскому народу. Это было где-то около 3000 лет назад. Он написал такой комментарий на Тору, который, если приводится текст Библии, то по закону рядом с ним обязательно приводится его комментарий. Настолько он сделал его таким необходимым для понимания общего текста Торы. Ну и так далее. Есть еще много таких примеров. То есть хочу сказать, что точка в сердце, нам надо ее проявлять везде, искать во всем мире, у всех людей, у всех народов. И тот, кто откликается на это, значит, действительно, его келим, его душа, вот эта точка в сердце, она уже получает от НИИ свои желания, и поэтому этот человек нуждается в каббале. Именно он придет к нам, и он именно у нас останется. Поэтому мы не должны обращать внимание на то, какой выход есть у наших усилий. Мы разбрасываем наши знания, мы разбрасываем эту методику постижения высшего света. Она остается в людях. Это никуда не пропадает. Нет такого, что просто проскочило мимо. Такого нет. Это всегда оседает, но это будет находиться, если человек находится на стадии предварительной, то есть там в Хагат или в начале Наим, то есть еще не ощущает потребности в каббале, это будет в нем информация сидеть в виде духовно заложенной информации. И как только его келим до этого уровня дозреет, чтобы откликнуться на нее, сразу же произойдет щелчок в нем, и сразу же он почувствует устремление к каббале. Устремление к Творцу, устремление к постижению высшего мира. Так что просто есть зерна, которые мы сеем в землю, они взойдут сейчас, есть которые через год, есть которые через 5 лет. Но все равно все они дадут свои всходы, поэтому ни в коем случае нельзя разочаровываться. Через меня прошли 1000 учеников, через моего рава, я думаю, тоже 5000 минимум, так по моим подсчетам, за всю его жизнь. И конечный выход, он может быть в единицах. Это совершенно не важно. Все остальные все равно подключаются к исправлению, только производят его еще в протяжении нескольких кругооборотов. Не в этой жизни заканчивают все. Будет еще раз возвращение, но человек уже находится в этом процессе. Мне в последнее время пишут много писем о том, что человек, который вроде бы чувствовал себя довольно комфортно с кабалой, занимался ею, увлекался, его это наполняло, его это привлекало, давало какие-то ответы на жизненные вопросы, поддержку, внутреннюю уверенность, какую-то опору в жизни, вдруг наоборот. Кабала ему кажется пустой, он себе кажется опустошенным, все вокруг перестает наполнять, кажется все темным, черным. И тут он действительно начинает проявлять разочарование в этой методике и вообще во всем этом. Он не понимает, что исследует все это он и оценивает из своих эгоистических килим. А из эгоистических килим истинно духовное, оно ужасно. Оно противоположно нам. И поэтому ничего нет неестественного в том, что человек вдруг начинает ощущать, что оказывается в темном мире. Этот темный мир, он на самом деле более духовен, чем тот, который был у него раньше. Потому что раньше он наслаждался чисто животными наслаждениями, а теперь он вышел из эгоистических этих животных наслаждений на более высокий уровень требования наполнения, но еще наполнения не получает, потому что килим, хотя они и выше, хотя они уже духовны, но они еще не исправлены. И поэтому он находится между двумя состояниями. Животным прошлым наполненным, будущим духовным наполненным, а в настоящее время духовным, но еще не наполненным, пустые килим. Об этом говорит Бааль Сулам вот в следующем своем отрывке, который из этой книги я привожу. Называется «Шхина в изгнании». Явление Творца называется «Шхина». «Шехина». На русском языке так говорят, в изгнании. Или статья, как вы знаете, она называется еще «Нет никого, кроме него». Так вот, «Нет никого, кроме него» это должен сказать человек, когда ему плохо. И вновь попытаться из своего этого плохого, черного, темного состояния разочарование, пустоты, слабости, нежелание вообще двигаться ни внешне в своем теле, ни внутренне в своих духовных каких-то поисках, усилиях. Так вот, в таком случае он должен сказать, нет никого, кроме него. То есть нет никакой иной силы в мире, в мироздании вообще, которая бы что-то была способна сделать против или кроме Творца. Когда человек видит, что есть действия какие-то в мире, которые отрицают единственность Творца, что исходит из Творца, что он сам настроен и как-то действует самостоятельно, и кто-то вокруг него действует самостоятельно, то есть перестает ощущать, что эти действия вокруг него, это все явление Творца, раскрытие шхины, так называемой, шехины, раскрытие явления Творца, раскрытие его управления. То есть, когда это управление скрывается, человеку начинает казаться, что он и остальные вокруг него, люди, силы, являются каждый по себе самостоятельным, имеющим чего-то свое, самостоятельность, свою точку, свое желание. Так вот, когда человеку это кажется, он должен себя остановить и начать настраивать себя вновь на правильное понимание мироздания, что то, что ему сейчас кажется, что на самом деле есть самостоятельность у природных сил, у животных, у растений, у людей, у него, у самого. Все это ему кажется, потому что явление Творца, управление Творца скрылось, приподнялось. И человеку кажется, что на плоскости этого мира вроде бы все действует само по себе. Как только Творец немножко не сходит, а опускается в этот мир, так сразу же человеку начинает видится на самом деле, что все, что происходит в нашем мире, является следствием управления Творца, тем, что Творец наполняет все мироздание собой. И вот такое исчезновение ощущения управления Творца, или наоборот снова его ощущение, оно как дыхание Творца относительно нас, приближение и удаление, скрытие и раскрытие. Оно предназначено для того, чтобы создать в нас разницу ощущений, чтобы мы начали правильно реагировать на происходящее и для себя его комментировать не как люди свободны и весь мир свободен, или Творец сейчас пришел в него, а как специальную игру Творца с нами, для того, чтобы мы даже в темных состояниях, когда вроде бы не ощущаем, что Творец действует во всем мире и в нас, чтобы мы все равно своей силой, устремлением представили себе, что все равно это происходит на самом деле так. Он никуда не удаляется. Это от нас просто он больше скрывается. Он продолжает наполнять весь мир, эта сила, окружать всех нас и наполнять всех нас. И внутри нас руководить всеми нами. Только от нас это более скрыто. А иногда более раскрыто относительно нас, только лишь. Для чего это делается? Для того, чтобы человек сам, когда устремился бы раскрыть для себя Творца, он этим делает свое «я». Он создает в себе самом такие предпосылки, что он сам начинает понимать действия Творца, сам начинает действовать вместо Творца. То есть скрытие Творца, оно происходит вслед за раскрытием именно относительно тех людей, которые способны начать принимать на себя функции Творца. Поэтому, если в вас вдруг начинают возникать такие ощущения опустошенности, разочарование, слабости. А раньше казалось, что Творец действительно наполняет все. А теперь вам кажется, что он куда-то исчез, и ничего нет. Это призыв Творца на самом деле к вам, чтобы вы заполнили это оставшееся пустым пространство. Чтобы заполнили его своей так называемой верой. То есть своей устремленностью притянуть его обратно или сделать в мир... поступать так, как будто он присутствует. Вот так, как было в самых ваших прошлых ярких ощущениях того, что он находится в мире. Возьмите самые свои яркие такие ощущения и теперь начинайте их в себе восстанавливать, несмотря на создающуюся в вас отрешенность. Не углубляйтесь в эту отрешенность, приподнимитесь над ней. Это то, что говорит Баля-Сулам. Только отталкиваниями такими Творца, то, что Творец отталкивает человека, благодаря этому возникает в человеке истинная потребность и цельное желание, чтобы Творец в итоге помог ему. Вы начнете устремляться за Творцом, вы начнете пытаться вернуть его раскрытие вам, ощущать его все время в ваших ощущениях, как бы жить в его присутствии, в вашей жизни. А в итоге вы увидите, течение многих-многих попыток, что вы не в состоянии это сделать, что все равно он уходит, и вы не можете его притянуть. Уходит, вы пытаетесь, не можете его притянуть. Но в итоге вот этих вот попыток, если вы пытаетесь на самом деле, в вас создается такое желание, которое будет называться ман, настоящее истинное желание, которое вызовет такое требование к Творцу, чтобы он помог вам, не чтобы он явился к вам и наполнил вам, вас. Это же будет за его счет. А вам надо достичь его. То есть, чтобы он помог вам заполнить это просто пустое пространство собой. То есть, что вам давал Творец? Что он должен дать? Что дает облачение Творца в человека? Оно дает знания, ощущение наполнения, насыщения, понимания, существования. Все. Вот это все вы должны сейчас достичь сами. То есть это пространство заполнит собой, своим «я». Это подобно тому, как существовал мир бесконечности, мы его рисуем в виде окружности. Свет исчез. Осталась точка внутри мира бесконечности, внутри этой окружности. Вот эта точка, «я» наша, оно должно расшириться до всего объема, до всей площади этой окружности. Вместо Творца. Человек должен занять это место. Он должен таким образом называется, что мы достигаем уровня Творца. Так вот, для того, чтобы достичь этого, Творец все время раскрывается, исчезает. Раскрывается, исчезает. Чтобы вызвать в нас желание вновь и вновь сблизиться с Ним. И поэтому, даже если человек получает иногда пробуждения свыше духовные, и это оживляет его на какое-то время, после этого он все равно падает в уныние, в отсутствие, в ощущение отсутствия духовного. Но именно такие состояния, говорит Баля Сулам, и приводят человека к осознанию, что только Творец может помочь ему, то есть дать силы самому приблизиться к Творцу, заполнить эту пустоту. Не поможет нам притянуть Творца к себе. Это эгоистически мы желаем его притянуть в наш эгоистический килим. Чтобы он наполнил нас, насытил нас, и чтобы нам было хорошо. Такого быть не может. Творец желает, чтобы мы поднялись из своего состояния к нему. Наполнили его мир. И поэтому настоящее желание, которое у нас возникает затем, это не крик Творцу «куда ты исчез?», а крик Творцу о помощи, дай мне силы, чтобы я поднялся до тебя. То есть вместо того, чтобы скулить о том, что плохо, человек начинает требовать исправления. Следующее. Выдержка. Поддержка, которую человек испытывает во время своей духовной работы. Есть два вида поддержки. Одна из них называется Тора, и вторая называется Мицва. Тора и Мицва. Мицва – это заповедь, вернее, исполнение, а еще вернее, исправление. И Тора – это общий свет. Общий свет. Или методика. Опыт. Вот эти два вида поддержки есть у человека, идущего к цели. Так вот, говорит Баля Сулам, Тора важнее заповеди. Когда человек не занят выполнением заповеди, то есть действием исправления себя, то есть когда нет у него жизненной силы, чтобы действовать, то Тора, знание и ощущение общего пути к Творцу, важнее заповеди, в которой нет жизненной силы. Поскольку от заповеди, в которой нет жизни, он не может ничего получить. А общий путь в работе, называемый Тора, остается у него и может им пользоваться. А если нет состояния, когда заповедь важнее Торы, то есть когда нет... А есть состояние, когда заповедь важнее Торы, то есть когда есть жизненная сила в заповеди. В чем дело? Состояние Тора – это состояние, когда нет явного присутствия света на человека. Человек не ощущает присутствие на него света. Но, исходя из своих предыдущих состояний, нету здесь света. Исходя из предыдущих состояний, когда свет каким-то образом на него действовал, ощущал воодушевление, какие-то были у него ощущения при изучении, да, что-то в него входило. Из этого у него остались решимот. Решимот. И эти решимот у него и сегодня существуют, несмотря на то, что свет исчез. И вот эти решимот, которые у него остались от предыдущих, от методики, от опыта, от общего света, который вообще на него в общем влиял, это все называется Тора. И она помогает тогда, когда нет явного ощущения Творца. Но ты знаешь, что в итоге всегда так бывает, исходит свет, приходит состояние расслабленности, отсутствие жизненной силы, разочарованности, усталости. Но эти состояния, они меняются, уже есть где-то внутри четкая информация о том, что это все меняется, проходит, происходит попеременно. Такое называется присутствием в человеке этой методики, опыта или Тора. То есть общая сила, которая его держит и не дает вообще выпасть из его пути к цели творения. А есть еще большая связь со светом, когда он, несмотря на то, что произошло с ним вот такое состояние, когда света нет, и он опустошенный, все равно из того, что у него есть Тора, он делает усилия, продолжает заниматься, приходит к такому состоянию, когда вызывает на себя высший свет, и этот высший свет действует на него. Вот вызывание на себе высшего света, исполнение, исправление своего желания, выполнение заповеди, потому что это и есть заповедь, исправление, потому что этим он сближается с Творцом. Этим он, вот этот свет номер два, во много раз больше, чем этот свет номер один, потому что он приложил здесь усилия. Тогда вот этот свет, который приходит, он называется светом заповеди, мицва. И именно от этого дополнительного света, от этого дополнительного усилия, то, что человек делает и достигает его, от этого и есть услаждение как бы Творцу. То есть сам мицва намного больше, чем Тора. Это он и говорит, что мицва, когда ты находишься в ней, в состоянии действовать, она намного больше, чем вот этот общий свет, который в тебе живет за счет предыдущих твоих заслуг, действий. Но и то, и другое необходимо для человеку для того, чтобы продвигаться вперед. То есть, если я могу сейчас своим собственным усилием двигаться вперед, это называется выполнением заповеди. Если я не могу собственным усилием двигаться вперед, пытаюсь, хотя у меня нет сейчас живительной силы, такой двигающей силы, но я пытаюсь все-таки как бы по инерции продолжать это делать, зная, что это все пройдет, я обязан выполнять это для того, чтобы продвинуться вперед, то такие действия называются Тора. Следующий отрывок из страницы 89 книги «Каббала для начинающих» на иврите. Привычка становится второй натурой. Посредством привычки, когда человек приучает себя к чему-то, это становится у него второй натурой, то есть входит в его природу. И нет ничего в мире, чего человек не мог бы ощутить. То есть, хотя не ощущает чего-то, благодаря привычке может прийти к ощущению. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что у нас внутри есть сенсоры, килим, чтобы ощутить абсолютно все мироздание, от самого глобального его огромного проявления до самого микроскопического винтика, который в нем есть. В нас есть абсолютно все для этого внутренние установки, что ли, заранее заготовленные свойства. И чувственные, и умственные. Единственное, что нам не хватает, это, как он говорит, привычки. Что значит привычки? Когда человек приучает себя настолько, что становится, что начинает ощущать. А вот приучение к себе, это называется развивает себя, развивает свои ощущения. Вот развитием этих ощущений является наша методика Каббала, слово получение. То есть мы можем получить, ощутить все мироздание, и на это, на все у нас есть внутренние предпосылки, наше строение именно такое, что мы можем в себя включить все. Каким образом это сделать? Для этого есть методика Каббалы, методика получения. А как это сделать? Посредством привычки. То есть, что значит привычки? Постепенной адаптации к ощущениям, которые на сегодняшний день, в данный момент, я не улавливаю. То есть, мне постоянно надо исправлять, повышать чувствительность своих сенсоров, для того, чтобы все больше, больше, острее воспринимать окружающий меня мир. И это, в принципе, и делает нам Каббала. Развитие 9 первых сферот, начиная с Малхут и выше, так называемый отраженный свет, Орхозер, это и есть развитие чувствительности наших сенсоров. Все наше желание находится в Малхут. Из Малхут, насколько может выйти из нее наружу отраженный свет. Вот этот отраженный свет, он и есть этот духовный сенсор, в который мы ощущаем высший мир. И мы можем все сделать, что угодно. В Малхут есть заготовка для того, чтобы впитать в себе всю информацию о всем мироздании. Что не хватает нам, это только отраженного света, чтобы мы уловили эту информацию, а внутри Малхут у нас место для нее есть. Как создать отраженный высший свет? Как создать отраженный свет на высший свет, на общее мироздание? Это мы с вами и изучаем теоретически и практически. Кстати говоря, если у вас будут вопросы по тому, что мы сейчас с вами проходим, то опять-таки я прошу вас, записывайте их там же, форум, и на следующем занятии я буквально на них буду отвечать. Следующая заметка. Лишма. Со страницы 91. Чтобы удостоиться свойства лишма, то есть ради Творца, то есть от альтруистического свойства, отдачи, человек должен получить силу свыше в виде высшего света. И поэтому человек не способен представить себе, как это происходит. А только прошедший это понимает. И поэтому сказано: «Вкусите и узнаете, что добр Творец». Что здесь говорится? На самом деле мы в своих эгоистических желаниях представить себе другое измерение не можем. Оно проходит сквозь нас, существует вместе с нами в этом же объеме, а мы его абсолютно не ощущаем. Нам для этого не надо никуда двигаться. Нам надо внутри себя настроиться. Знаете, как приемник настраивается на какую-то волну, радиоприемник. Вот это нам надо. Так вот, эта настройка внутренняя на адаптацию внешней волны называется настройка на отдачу, чтобы были подобны свойства внешнего мироздания, духовного, и нашего внутреннего, эгоистического. Для того, чтобы настроить нас в подобие этому духовному мирозданию, чтобы мы его начали в себе получать, абсорбировать, насыщаться им, чтобы оно проходило сквозь нас, ощущалось нами, для этого мы должны в себе изменить наше эгоистическое желание в подобие внешнему, альтруистическому, желанию Творца. Для того, чтобы изменить свое внутреннее желание, чтобы оно было так же, как внешнее, вокруг нас, желание Творца, для этого нам надо получить от Него силу, которая бы с нами это сделала. Поэтому вся наша задача заключается не в том, чтобы исправить себя. Исправить себя мы не в состоянии. Это все равно, что поднять самих себя за волосы. Это невозможно. В нас самих нет предпосылок для того, чтобы себя исправить. В нас есть только единственное, что мы, вызывая на себя окружающий свет нашими занятиями, мы при этом начинаем понимать, насколько мы внутренне противоположны внешнему, Творцу, то, что существует вне нас. Насколько нам хотелось бы, чтобы в нас внутри было то же самое, что в нем. И тогда мы начинаем понимать, что разница вот эта нами непреодолима. Она может быть преодолима только если Он нас исправит. Поэтому и сказано, что лишма – это итарута делейла. Это высшее желание Творца, которое приходит человеку и его исправляет. И поэтому тот, кто не получил еще в себя внутрь то, что есть у Творца, то, что есть снаружи нас, тот не ощущает это иное мироздание, иное измерение, и не может никаким образом его себе представить. Поэтому и сказано: «Вкусите и узнаете, что добр Творец». Только после того, как вы исправите себя, наполните себя тем же свойством, что и Творец, тогда начнете ощущать, что значит Он сам по себе. Поэтому невозможно нам объяснить непонимающим, не достигшим ощущения то, что на самом деле происходит в духовном мире. Поэтому Каббалу изучают не для того, чтобы знать. Все равно невозможно знать в эгоистических желаниях о том, что происходит в другом измерении, в альтруистических. Мы этого не понимаем. Наша голова тоже создана по эгоистическим всем канонам. Мы можем единственное, что сделать, только достичь тех состояний и тогда понять. Поэтому тот, кто знает хорошо материал изучаемый, это не значит, что он хорошо продвигается. Может быть, это совершенно-совершенно уводит его от необходимости в исправлении, а наоборот, он чувствует удовлетворение в том, что вроде бы что-то как-то себе представляет. Но ведь это не внутреннее постижение внутри себя, что Творец в тебя вселяется, и ты становишься таким же, как Он. Поэтому мы должны стремиться к ощущению духовного, притом к реальному, а не к чисто умозрительному такому его представлению в нас. Но если свойство лишма проявляется в человеке вследствие воздействия свыше, как подарок, то какая польза тогда от всех усилий человека, которые он совершает, чтобы удостоиться этого свойства отдачи, если все это зависит от воли Творца? На это сказано каббалистами: не волен ты освободить себя от этого, от этой работы. То есть возложена на человека обязанность прилагать усилия для того, чтобы возбудиться снизу к Творцу, для того, чтобы достичь именно сильной молитвы, чтобы такое желание было у него, которое в Каббале называется ман, которое обязало бы Творца, вынудило бы его исправить человека. То есть готовность Творца дать нам все доброе, исправить нас, наполнить нас, а это просто готовность, как в бине. Но мы должны снизу заставить его это сделать. Почему мы должны заставить? Он этого не желает? Нет, он желает. Дело не в этом. Дело в том, что тогда, когда мы его заставим, значит, мы готовы получить от него то, что он нам даст. То есть ребенок может кричать, допустим, сколько угодно, но если его крик будет для правильной вещи, допустим, для того, что ему в пользу, мать тут же ему это даст. Если он снова может кричать «дай-дай-дай-дай-дай», но то, что нельзя ему, то мать не даст. И снова дойдет до такого крика, когда вскрикнет к правильному получению «дай», тогда снова получит. Так и мы. Мы много-много-много с вами кричим и путаемся, и готовимся для того, чтобы сделать правильный крик, правильную молитву, так называемую, которая называется «подъем мана», «алият ман». Но без этого подъема мана, то есть без создания вот этого снизу желания на получение того, что Творец желает дать, не может быть свыше никакого истечения света. То есть кли должно быть предваряющим свет. Потому что иначе мы бы не почувствовали, что мы получаем. Мы же и сейчас находимся, в принципе, в океане света. Мы сейчас находимся в мире бесконечности. В той мере, в которой мы раскроем себе хоть маленькое такое кли, в той мере мы ощутим, что мы находимся в какой-то мере в духовном. Раскроем чуть больше кли, следующая ступенька, так называемый подъем в духовном, еще больше кли, еще, и так далее. То есть все зависит от кли, от нашего сосуда. Поэтому постоянные такие усилия к тому, чтобы Творец нас исправил, они необходимы. Исправление свыше, наполнение свыше. Но желание, требование к нему должно быть снизу, от нас. Я думаю, что на этом мы закончим с вами на сегодняшний день наше занятие. Я еще раз благодарю вас за внимание, за присутствие. Надеюсь, что те, кто не могут с нами заниматься каким-то образом, смогут. Надо помочь и остальным, чтобы у них была возможность присутствовать на этих уроках. Сегодня в Москве 133 человека на занятиях, 81, 8, большая, одна большая группа, 81 мужчин и 52 две женщины. Затем мы можем видеть на экране, я надеюсь, вы видите, левый верхний угол Одесса 7 человек, затем Филадельфия 9, Алекс с Инной из Миннесоты, Квинс, далее 6 человек, Алма-Ата 4 человека. Большой, я их очень приветствую. Это сегодня уже второй раз выходят они с нами на связь, на видимую связь. Надеюсь, что их группа будет расти. Дальше один человек из Сакраменто, Тони, мы видим перед нами из Торонто, рядом с ними Веснин из Парижа, один человек. Далее идет средний правый Вильнюс, 5 человек. У них скоро будет пикник. Мы об этом сообщали. Туда выйдет в том числе и наш представитель. Далее средняя линия, нижняя, это Владикавказ, 6 человек. Нарва, Эстония, 3 человека. Киев, сегодня лишь один человек. Дальше, нижний левый угол, из Бруклина 13 человек, большая группа сегодня. Затем средняя, это Кировоград, 22 человека. Самая большая группа, кроме московской, и действительно постоянная и очень-очень активная. Привет вам, кировоградцы. И затем еще Нью-Йорк, еще одна группа, 16 человек, правый нижний угол. Я вам желаю всего наилучшего, молюсь за вас. Пишите, задавайте вопросы. Еще раз, все группы, кроме московской, я прошу вас, или все желающие, кого вы знаете еще, пускай заполнят нашу форму для присутствия на Суккот у нас. Это будет в том же месте, где и был Песах. Мы ожидаем огромное количество людей. Мы ждем всех вас, мы хотим видеть всех вас здесь у нас. Мы пытаемся сделать это как можно лучше и как можно дешевле. И будет действительно дешевле, чем в прошлый раз. Мы делаем специальные программы для выступления, для самодеятельности, для обмена опытом. Готовим фильмы, делаем суку, кондиционеры. Мы готовимся и очень желаем видеть вас. Также просьба сообщить, если кто-то из вас находится на специальной диете, и ему нужна особая диета, кухня, мы на это тоже будем готовы. Если вы заранее нам сообщите, мы закупим заранее особые продукты. Мы хотим, чтобы всем вам было комфортно и хорошо с нами. Мы ждем. Мы надеемся, что на Суккот мы сможем так с вами вдарить, что называется, позаниматься, чтобы создать между собой огромное общее кли, и после Суккот у нас начнется совершенно другой период духовного роста. Кроме того, еще раз я повторяю, начиная с сентября месяца, когда возвратятся люди из отпусков, мы начнем заниматься уже систематически наукой Каббала, а до сентября месяца я буду с вами продолжать заниматься всевозможными отрывками, статьями, письмами, то, что, в общем-то, предваряет всегда нашу основную учебу науки Каббала. Будьте здоровы, до свидания, до следующей встречи, в воскресенье, всего наилучшего.